Глава третья. «Здесь?» — я недоверчиво оглядел пастбище. «Здесь», — подтвердил Карл. Поросшие вереском кочки, гора с заснеженной вершиной, вид сногсшибательный, не поспоришь. Со всех сторон синеватые горные вершины, а внизу, в озере, блестит солнце. И тем не менее. «Сюда придется проложить дорогу», — сказал я, — «провести водопровод, канализацию, электричество подключить». «Ага», — рассмеялся Карл. «И поддерживать порядок. Поддерживать порядок в зданиях, которые ты отстроишь на самой вершине этой чертовой горы. Это же необычно, верно?» «И красиво», — добавила Шеннон. Она стояла позади, скрестив на груди руки, и дрожала в своем черном пальто. «Это будет красиво». Я вернулся домой пораньше и прямо с порога выругал Карла за плакаты. «Ты почему мне ни слова не сказал?» — спросил я. «Ты хоть представляешь, сколько народа меня сегодня вопросами замучило?» «И сколько же? А настроены люди хорошо?» Судя по тому, с каким интересом Карл спрашивал, плевать он хотел на мои чувства. Подумаешь, отодвинул в сторону собственного брата. «Ты охренел, что ли?» — возмутился я. «Ты почему мне не сказал, что за этим и вернулся?» Карл приобнял меня за плечи и улыбнулся своей дьявольски обаятельной улыбкой. «Потому что не хотел, чтобы ты узнал только половину всей истории, Рой. Не хотел, чтобы ты ходил тут и придумывал всякие отмазки. Ты же вечно сомневаешься во всем. Да ты и сам это понимаешь. Поэтому сейчас мы сядем ужинать, и ты все узнаешь. Идет?» И да, я, разумеется, размяк, но, может, еще и от того, что сегодня впервые с тех пор, как не стало мамы с папой, я вернулся домой к накрытому столу. Мы заправились едой, а затем Карл показал мне проект отеля. Если на Луне поставить юрту, получится точь-в-точь этот отель. Вот только по нашей Луне бродят олени. Изображая окрестный пейзаж, архитектор ограничился этими оленями и кучками мха, а в остальном же все выглядело пустовато и по-модернистски. Странновато, что мне понравилось, однако это, наверное, от того, что больше было похоже на автозаправку где-нибудь на Марсе, а не на отель, в котором будут отдыхать всякие бездельники. По-моему, от подобных мест чаще всего ожидают красоты и уюта. Национал-романтизм, намалеванные на стенах традиционные розочки, поросшие травой крыша, дома сказочных конунгов и хрен знает что еще. После мы прошли с километр до клочка земли, где закатное солнце золотило вереск, а гранитные вершины вокруг казались до блеска отполированными. «Смотри, как в пейзаж впишется!» Карл нарисовал пальцем в воздухе контуры отеля, который мы уже видели в нашей домашней столовой. Решающие факторы – пейзаж и функциональность, а не сложившиеся представления о высокогорном отеле. Этот отель будет формировать восприятие архитектуры, а подражать мы никому не станем. Ясно. В это слово я вложил все накопившееся во мне недоверие. Карл объяснил, что в отеле предполагается 200 номеров, общая площадь 11 тысяч квадратных метров, а готов он будет через 2 года после того, как в землю тут воткнут лопату. Или начнут взрывать. Земли здесь не густо. По самым, как сказал Карл, пессимистичным подсчетам обойдется все это в 400 миллионов. Пришел черед задать главный вопрос. «Где ты собираешься взять 400 миллионов?» Я еще не договорил, а у Карла уже готов был ответ. «В банке?» «В местном? В спар-банке УСА?» «Нет, нет», — он засмеялся. «Этот слишком мелкий. Поедем в город, в ДНБ». «Из какого это перепугу они дадут тебе кредит на 400 миллионов на эту...» Я удержался и не сказал херню, но так как слова «отель» и «проект» мужского рода, все и так было ясно. «С такого, что мы организуем не акционерное общество, а компанию с неограниченной имущественной ответственностью». «С неограниченной имущественной ответственностью?» «У деревенских тут денег мало, но их фермы и земля – это их собственность. Чтобы войти в компанию с неограниченной имущественной ответственностью, им ни кроны не понадобится заплатить. И всем, кто захочет поучаствовать, будь ты тощий или толстый, достанутся одинаковые доли, и получат они тоже все поровну. Им останется только сидеть дома в кресле и бабло пересчитывать. Любой банк удавится ради возможности вложиться в такое дело. Их деньги будут обеспечены так, что надежнее и не придумаешь. Ведь в залог-то они получат целую деревню, причем в буквальном смысле. Я почесал голову. Тебя послушать? Так если все накроется, тогда... Тогда каждому пайщику придется выложить только свою долю. Если нас наберется сотни, а предприятие обанкротится, то общий долг составит 100 000, и каждый из пайщиков раскошелится всего на 1000. А не сможет кто-то выложить 1000, это тоже проблема не твоя, а кредиторов. Ух ты! Элегантно, да? То есть, чем больше народа в деле, тем меньше каждый рискует, но, естественно, тем меньше они будут зарабатывать, когда дело пойдет в гору. Такое надо переварить. Модель общества, в котором с тебя ни единой кроны не требуют, зато если все идет как надо, то знай себе, снимай урожай, а если все накроется медным тазом, то платишь лишь свою долю. Ладно, я пытался сообразить, в чем кроется подвох. Тогда почему ты приглашаешь на собрание инвесторов, хотя никто ничего инвестировать не должен? Потому что инвестор звучит намного лучше, чем просто пайщик. Ты разве не согласен? Карл засунул большие пальцы за пояс и заговорил по-местному. Да я же не только фермер, я еще и в гостиничном бизнесе кручусь. Он расхохотался. Чистая психология. Когда половина деревни войдет в долю, вторая половина удавится от страха, что соседи начнут вдруг разъезжать на Ауди и величать себя инвесторами. Они гораздо охотнее пару крон выложат, чтобы от соседей не отставать. Я медленно кивнул. С психологией он, пожалуй, попал в точку. Проект шикарный, сложность в том, чтобы сдвинуть его с мертвой точки. Карл топнул по скале под ногами. Привлечь на свою сторону тех, кто покажет остальным, что считает наш проект привлекательным. Если у нас получится, за ними пойдут и другие, а оставшиеся потянутся сами собой. Ясно. И чем ты собираешься заманивать этих первых? Хочешь сказать, что раз уж мне собственного брата убедить не удается, что о других говорить? Он улыбнулся по-доброму, открыто, вот только в глазах оставалась грустинка. Достаточно будет одного. Моего ответа Карл дожидаться не стал. И это баран-вожак, Ос. Естественно. Бывший мэр, отец Мари. Он был мэром больше 20 лет, твердой рукой управляя этим муниципалитетом, где основная часть населения поддерживает рабочую партию, в печали и радости, пока сам не решил, что пора и честь знать. Сейчас ему перевалило за 70, и он в основном хозяйничал у себя на ферме. Однако время от времени старый Ос писал статейки в местную газету «Узблат», и статейки эти пользовались популярностью. Даже те, чья точка зрения изначально не совпадала с мнением старика, рассматривали тему в новом свете. Свете, который загорался благодаря присущему старому мэру мастерству формулировок, мудрости и способности всегда принимать правильные решения. Местные на полном серьезе верили, что планы проложить дорогу в обход деревни сроду не осуществились бы, будь Ос по-прежнему мэром. Уж он-то растолковал бы всем, каким образом подобная идея все разрушит, отняв у деревни жизненно важный приработок, который дают ей проезжающие автомобили, сотрут с карты наш небольшой поселок и превратят его в призрак, где выживут лишь несколько получающих государственную поддержку фермеров. И некоторые даже предлагали снарядить делегацию во главе с Осом, а не с новым мэром, и отправить ее в столицу, чтобы там толком обсудить все с министром транспорта. Я плюнул. Да, чтобы вы знали, на языке наших деревенских пентюхов плевок, в противоположность медленному киванию, означает, что ты не согласен. Ты чего ж думаешь? Ос спит и видит, как бы ему пожертвовать фермы и землей ради спа-отеля на голой скале? И он доверит свою судьбу типу, который изменил его дочери и свалил за границу? Карл покачал головой. Ты не понимаешь, Рой. Осу я нравился. Для него я был не просто будущим зятем, я стал ему сыном, которого у него никогда не было. Карл, ты всем нравился, но когда трахаешь лучшую подругу своей девушки, Карл предостерегающе посмотрел на меня, и я удостоверился, что Шеннон, присев на корточки, рассматривает что-то на кустиках вереска и не слышит нас. Популярность рискуешь утратить. «Ос ничего не знает про нас с Гретой», — сказал Карл. «Он думает, что его дочь просто меня бросила». «Вот оно что!» — недоверчиво протянул я. Впрочем, не особо недоверчиво. Мари, которая всегда казалась уверенной в себе, предпочитала официальную версию, по которой это она сама бросила первого парня на деревне, якобы потому, что сын горного фермера Обгарда для нее сошка мелкая. «Как только мы с Мари расстались, Ос пригласил меня к себе и сказал, что ему очень жаль», — признался Карл. «Да, мол, он знает, что между мной и Мари пробежала кошка, но не собираемся ли мы в скором времени помириться?» Говорил, что у них с женой тоже бывали размолвки, а все же прожили они вместе больше 40 лет. Я ответил, что помириться хотел бы, однако прямо сейчас лучше мне ненадолго уехать. А он сказал, что понимает, и даже предложил кое-что. Оценки у меня в школе были хорошие, об этом он у Мари узнал. Так может помочь мне со стипендией в каком-нибудь университете в Штатах? Значит, Миннесота это все Ос устроил. У него имелись связи в тамошнем норвежско-американском обществе. Ты никогда об этом не говорил. Карл пожал плечами. Мне неловко было. Я сперва его дочке изменил, а потом еще и помощь от него принял. Но, по-моему, он тоже неспроста все это придумал. Наверняка надеялся, что я вернусь с университетским дипломом и получу в награду принцессу и полцарства в придачу. И теперь ты хочешь, чтобы он тебя опять выручил? Не меня, — возразил Карл, — деревню. Естественно, — кивнул я, — деревню. И когда это ты воспылал к местным такой любовью? И когда это ты стал таким холодным циником? Я улыбнулся. Дату я вполне мог ему назвать. Ночь Фрица. Вот как окрестил я ее у себя в голове. Карл вздохнул. Когда живешь на противоположном конце земли, с тобой что-то происходит. Начинаешь думать, кто ты на самом деле такой, откуда ты родом, к какой общности принадлежишь и кого можешь назвать своим. И до тебя, значит, дошло, что эти вот свои. Я кивнул в сторону деревни, раскинувшейся внизу в километре от нас. Печали и радости, да. Это как наследство, от которого не можешь отказаться. Оно возвращается к тебе, хочешь ты того или нет. Это потому-то ты по-городскому заговорил. Не хочешь, видать, наследство-то получать. Такая речь досталась мне в наследство от мамы. Она говорила по-городскому, потому что слишком долго проработала в городе экономкой, а не потому, что говорила так с детства. «Скажем так, я унаследовал от нее умение приспосабливаться», — выкрутился Карл. «В Миннесоте много норвежцев, и меня серьезнее воспринимали, особенно потенциальные инвесторы, если я говорил как образованный». Последние слова он проговорил чуть в нос, по-маминому, с такой интонацией, какая бывает у жителей западного Осло. Мы рассмеялись. «Со временем я опять заговорю, как прежде», — сказал Карл. «Я же из Уса. А если точнее, то из Обгарда. И свои для меня — это прежде всего ты, Рой. Если шоссе проложат в обход деревни и здесь не появится ничего, привлекающего сюда людей, то твоя автозаправка — это не моя заправка, Карл. Я просто там работаю. А заправок повсюду полно. У этой компании 500 заправок, поэтому спасать меня вовсе не обязательно. Я перед тобой в долгу. Говорю же, мне ничего не надо. Надо, еще как надо. Тебе нужна собственная заправка». Я промолчал. «Ладно». Тут он попал в точку. «В конце концов, он мой брат, и лучше его меня никто не знает». «А этот проект принесет тебе нужный капитал, Рой. Купишь себе заправку, хоть тут, хоть еще где-нибудь». Я копил деньги. Откладывал каждую поганую крону, если та не уходила на оплату электричества. Без электричества замороженную пиццу никак не разогреть, а именно ими я питался, когда ужинал дома, а не на заправке. На бензин для старенького Вольво и на то, чтобы поддерживать дом в маломальски жилом виде. Я обсуждал это с главным офисом, предлагал им подписать договор франшизы, и они даже не отказали, еще бы, теперь-то, когда автомобилей здесь скоро поубавится. Вот только я надеялся, что цену они назначат ниже, но я ошибся. А ведь это, как ни странно, по моей вине, потому что выручку мы им делали прямо-таки отличную. «Допустим, я соглашусь заняться этим твоим отелем». «Да», — заорал Карл, будто я был уже в деле. Я сердито замотал головой. «До того времени, когда отель твой откроется, еще 2 года. Да еще 2 года, пока он доход начнет приносить, если он вообще медным тазом не накроется. А захоти я в это время купить заправку и взять под это дело кредит, банк мне, естественно, откажет, потому что у меня с этой твоей неограниченной имущественной ответственностью и так долгов будет по уши». Карл даже не потрудился притвориться, будто верит моей болтовне. Пайщики или нет, ни один банк не даст кредит на покупку автозаправки с таким безнадежным будущим, какое нас ждет. «Значит, ты в деле, Рой? А деньги на покупку заправки ты получишь до того, как мы вообще начнем строить отель?» Я уставился на него. «Это еще что за херня?» «Общество с неограниченной имущественной ответственностью должно приобрести землю, на которой будет построен отель. А кто, по-твоему, владеет этой землей?» «Ты и я», — ответил я, — «и что с того? С продажи голой скалы особо не разбогатеешь?» «Смотря кто будет назначать цену», — не согласился Карл. «В практичности и логике мне не откажешь, но, вынужден признать, доходило до меня несколько секунд».
То есть
проект принадлежит мне, именно мне. Это означает, что статьи бюджета тоже определяю я. О чем я и сообщу на собрании инвесторов. Разумеется, завышать цену я не стану, но предлагаю запросить 20 миллионов».
20 миллионов?
Я недоверчиво обвел рукой жалкие кустики вокруг.
Вот за это?
В любом случае, это довольно мало, если сравнить с общим капиталом в 400 миллионов. Так что стоимость земли можно разделить и включить в другие статьи бюджета. Одна статья – дорога и придорожная зона, другая – парковочная площадка, третья – непосредственно участок под строительство.
А если кто-нибудь спросит про стоимость одного мола?
Спросит? Ответим, мы же не бандиты.
И кто же мы?
Я осекся.
Мы?
Как ему удалось втянуть меня в это? Хотя ладно, потом разберемся.
И кто же мы тогда?
Мы деловые люди, занимающиеся серьезным делом.
Серьезным делом?
Местные в подобных делах ничего не смыслят, Карл.
Хочешь сказать, что тут сплошь легковерные простачки?
Да-да, мы-то знаем, ведь мы тоже местные, он сплюнул. Как в тот раз, когда папа купил Кадиллак. Народ тогда разволновался.
Карл криво улыбнулся.
Благодаря этому проекту цены на землю здесь взлетят до небес, Рой. А когда вложимся в отель, перейдем ко второму этапу. Горнолыжный склон, дачи и апартаменты. Вот где настоящая прибыль.
Поэтому с какой стати нам продавать дешево, если мы знаем, что вскоре цены тут до небес взлетят?
Мы сами об этом и позаботимся. Рой, мы никого не обманываем, просто вовсе не обязательно болтать, что братья Обгард первые миллионы прикарманили. Так что, он посмотрел на меня, нужны тебе деньги на заправку или нет?
Я задумался.
«Я пойду отолью, а ты решай пока», — сказал Карл. Он развернулся и двинулся к валуну на вершине горы. Видать, думал, что с другой стороны его ветер не достанет. «Значит, Карл считает, что за время, которое ему нужно, чтобы отлить, я должен решить, хочу ли продать имущество, находившееся в собственности нашей семьи на протяжении 4 поколений, по цене, которая при других обстоятельствах считалась бы грабительской. Чего тут думать-то? Класть я хотел на поколение, по крайней мере, на моих предков-то уж точно. Эта земля неплодородная и никакой ценности не имеет, ни фактической, ни еще какой, разве что тут вдруг найдут месторождение каких-нибудь редких металлов. И если Карл прав, и миллионы, которые мы можем получить, это только верхушка кулича, который со временем укусит все наши деревенские, то мне в самый раз. 20 миллионов. 10 мне. За 10 миллионов шикарную заправку можно отхватить. Высшего уровня, в отличном месте и без долгов. С полностью автоматизированной мойкой и отдельной зоной для кафе.
«Рой!»
Я обернулся. Из-за ветра я не слышал, как сзади подошла Шеннон. Она смотрела на меня.
«Она, похоже, заболела», — сказала Шеннон. На секунду я решил было, что она о себе говорит. Такой она казалась замерзшей и нахохлившейся, большие карие глаза выглядывали из-под старой вязаной шапки. Эту шапку я еще мальчишкой носил. Но потом я заметил, что она держит что-то в руке. Она подошла поближе. На ладони у нее лежала маленькая птичка. Черная шапочка на белой голове, светло-коричневое горлышко. Оперение не яркое, значит, скорее всего, самец. И, похоже, не жилец. «Хрустан», — сказал я. «Ты на гнездо наступила?»
«На гнездо нет».
Я спросил, потому что, когда кто-то подходит к гнезду, он не улетает. Он позволяет на себя наступить, но с яиц не улетает.
«Он?»
«Да, на яйцах сидит самец, и он же птенцов выкармливает». Я погладил птицу пальцем по груди и почувствовал быстрое сердцебиение. Притворяется мертвым. Отвлекает внимание от яиц.
Шеннон огляделась.
«Где они? И где самка?»
«Самка мутит с другим самцом».
«Мутит?»
«Спаривается, занимается сексом».
«А-а-а!» Она, похоже, заподозрила, что я над ней подшучиваю.
«Это называется полиандрия», — сказал я. А так как она мне, похоже, по-прежнему не верила, добавил. «Редко, но встречается».
«Самец, жертвующий собой ради детей, поддерживающий семью, когда мать не верна ему», — она погладила птичку пальцем. «И правда редко».
«Вообще-то полиандрия не это означает», — сказал я. «Это форма супружества, позволяющая одной женщине иметь нескольких мужей», — договорила она за меня.
«А-а», — протянул я.
«Да, встречается в разных странах, но особенно распространена в Индии и на Тибете».
«Надо же! А я чуть не спросил, откуда она об этом знает, но передумал и вместо этого поинтересовался. А зачем им это?»
«Обычно братья женятся на одной женщине, чтобы не делить фамильную усадьбу».
«Этого я не знал».
Она чуть склонила голову. «Ты, наверное, о птицах знаешь больше, чем о людях».
Я не ответил. Тогда она рассмеялась и подбросила птицу высоко в воздух. Хрустан расправил крылья и полетел прочь. Мы провожали его взглядом, пока я краем глаза не заметил какое-то движение внизу на земле и решил сперва, что это змея. Я обернулся и увидел, как по камням к нам ползет темная извилистая полоска. Подняв глаза, я увидел на вершине Карла. Он напоминал статую Христа в Рио, только писающую. Я отступил и кашлянул, а Шеннон, увидев ручеек мочи, последовала моему примеру. Ручеек зажурчал дальше вниз, к деревне.
«Если мы продадим эту землю за 20 миллионов крон, что скажешь?» — спросил я.
«Кажется, это много. Как думаешь, где его гнездо?»
«Это 2,5 миллиона американских долларов. Мы тут построим дом на 200 кроватей».
Она улыбнулась, развернулась и пошла по тропинке, по которой мы пришли сюда.
«Это много, но Хрустан построился тут первым».
Я уже собирался ложиться спать, когда вырубился свет. Я как раз сидел на кухне и изучал последние бухгалтерские отчеты, подсчитывал, как будущий возможный доход может повлиять на цену, которую компания забросит за заправку. Я пришел к выводу, что 10 миллионов мне хватит не только на 10-летнюю франшизу, но и на землю с постройками, и я стану настоящим владельцем. Я поднялся и взглянул в окно. В деревне тоже ни единого огонька. Отлично, значит, это не у нас проблемы. Я сделал 2 шага до двери в гостиную, открыл ее и заглянул внутрь, в кромешную темноту.
«Эй, привет!» — позвал я.
«Привет!» — хором ответили Карл и Шеннон. Я добрел до маминого кресла-качалки и сел. Полозья скрипнули. Шеннон хихикнула. Они с Карлом чуток выпили.
«Простите», — сказал я, — «это не у нас, это у них».
«Ерунда», — откликнулась Шеннон. «Когда я была маленькой, у нас то и дело свет отключался».
«Барбадос — бедная страна», — проговорил я в темноту.
«Нет», — ответила Шеннон, — «это один из богатейших Карибских островов, но там, где я выросла, многие занимались... кэбл-хукинг, как это по-норвежски?»
«По-моему, у нас и слова-то такого нет», — сказал Карл.
«Когда подключаются к основному кабелю и воруют электричество. От этого ток временами исчезал, я привыкла. Просто живешь и знаешь, что все в любой момент может исчезнуть». Мне отчего-то почудилось, что говорит она не только про электричество, возможно, еще и про дом с семьей. Гнездо хрустана она все-таки нашла, а найдя, воткнула рядом палочку, чтобы мы нечаянно на него не наступили. «Расскажи», — попросил я. На несколько секунд в темноте повисла гробовая тишина. Затем Шеннон рассмеялась, тихо, вроде как извиняясь. «Давай лучше ты расскажешь, Рой». Чудно, но хотя в словах она никогда не ошибалась и предложение тоже строила правильно, акцент не позволял забыть, что она не отсюда. А может, это потому, что сегодня она приготовила какое-то карибское блюдо, мафонга, что ли? «Да, пускай Рой расскажет», — согласился Карл. «Он в темноте отлично рассказывает. Когда мне в детстве не спалось, он непременно мне что-нибудь рассказывал».
«Когда тебе не спалось, потому что ты плакал», — подумал я. «Когда я спускался вниз, ложился к тебе в кровать, обхватывал тебя руками, кожа у тебя еще была такой горячей, и я говорил, не думай об этом, вот я тебе сейчас расскажу кое-что, и ты уснешь». И едва я подумал об этом, как до меня дошло, что не в акценте дело и не в мафонга. Дело в самом ее присутствии здесь, в темноте, рядом со мной и с Карлом. В нашем темном доме, который принадлежал мне и ему, и никому больше.